Еще раз добрый день, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 29 января 2022 года. И еще один сюжет, о котором я хотел поговорить, это тот, который мы рассматривали в предыдущей передаче Сашей Красновым, касательно признания вакцины «Спутник» и Института Гамалеи и его роли во всей этой истории. Вообще, сам по себе Институт Гамалея, его как бы расположение, в котором я бывал, его расположение, оно само по себе говорит о многом. Вообще-то, когда-то он возник из химического и микроскопического бактериологического кабинета доктора Блюменталя еще в конце 19 века, который располагался на Мясницкой улице в Москве. Потом это было предприятие национализировано, расширялось, переходило, так сказать, разными названиями своими, но понятно было, что это было, в общем, такое чисто внутримосковское мероприятие, но это понятно, потому что Москва тогда находилась внутри Садового кольца. Вот та новая территория, на которой она сейчас находится, это в районе метро Щукинской, недалеко от метро «Сокол». Тогда это была конечная остановка станции вот этой вот зеленой линии. Это тоже говорит о многом, потому что в районе метро «Сокол» после Второй мировой войны строились городки специальные для немецких специалистов, которые вывозили из Германии, и которые вот в условиях этих городков, как бы изолированы, это было тогда предместье Москвы, работали над теми задачами, в которых, так сказать, ради которых их привезли. Понятно, что среди этих задач вопросы бактериологического оружия, они занимали и нас, и американцев. Американцы обширно по ходу войны с Японией прихватили себе бывших участников вот пресловутого отряда 731, который проводил такие жуткие эксперименты на людях, по сравнению с которыми... Есть китайские фильмы, кстати, на этот счет. По сравнению с которым опыты нацистов в концентрационных лагерях врачебные, они кажутся просто каким-то забавами школьников, одержимых идеей о правах человека. У японцев все это было на несколько порядков жестче. Но, тем не менее, результаты, которые были достигнуты этими исследованиями, они действительно уникальны, потому что делались они не на каких-то подопытных крысах, а на живых людях. Они, естественно, после войны интересовали и американскую, и советскую стороны. Поэтому американцы прихватили тех, кто был у них под руками, в частности, и часть немецких специалистов, но в основном японских, которые достались им вот по ходу, так сказать, Второй мировой войны. А, так сказать, советская, я так понимаю, сторона, она тоже в своей зоне оккупации не дремала. И, в общем, те специалисты, которые были там по бактериологическим проблемам, они оказались в Советском Союзе, и в частности ради этого, собственно, вот этот вот Институт Гамалеи получил обширную территорию, которую тогда находилась под Москвой, наверное, была даже секретной. Потом, так сказать, она, так сказать, уже как бы рассекретилась, сейчас доступ на нее свободный. И надо сказать, что территория института, она достаточно широкая. То есть, по сути дела, ну, в сравнимых понятиях, это такой большой парк, в котором разбросаны, так сказать, лабораторные корпуса. Характерной такой вот послевоенной архитектуры, где-то годов, так сказать, второй половины 40-х. В районе 4-5 этажей, они в разном состоянии находятся, некоторые уже достаточно обветшали, о чем, кстати, писали в прессе. Но, в общем, это понятно, что это было построено примерно в один период, и понятно теперь, с какой целью. Так вот, я говорил в нашей передаче, что по тем объемам, которые, так сказать, производятся, в которых производится вакцина «Спутник», Центр Гамалеи, может быть, и приложил какие-то усилия, так сказать, ее разработки, может быть, даже он ее и разработал. Но для того, чтобы производить ее сотнями миллионов доз, она прививается уже сотнями миллионов человек, эти возможности Института Гамалеи явно не подходят. То есть он уже давно был конвертирован максимум в какое-то опытное производство, то есть фактически в мелких партиях, а крупное производство, оно должно происходить где-то в другом месте. Понятное дело, что у нас таких магнатов фармацевтических, как Pfizer, Модерна, AstraZeneca и прочие уже просто не осталось, если даже они и были. Вот, и поэтому единственное возможное место, где могли бы массово производиться эти вакцины, это в первую очередь оборонка. И очень хорошо, что она там может проводиться, потому что, во всяком случае, хотя бы есть где их производить. Более того, само производство спутника, во-первых, доказало его возможность его тиражирования в огромных количествах, то есть все-таки сотни миллионов доз – это не пустяк. И, во-вторых, это то, что на самом деле по уровню она оказалась, ну, как минимум не хуже, а, судя по нынешним оценкам, и лучше даже, чем многие зарубежные аналоги, чем те же Pfizer и Moderna. Я не буду сейчас апеллировать там к исследованиям, которые производили, в частности, в Санкт-Петербурге недавно группа ученых, где выявилось, что спутник является наиболее, так сказать, продвинутой среди российских вакцин, ну или того, что у нас сейчас называют вакцинами. Вот. Но, во всяком случае, так сказать, то, что он выглядит отнюдь не хуже на международном уровне, и это подтверждено двумя годами его прививок, это абсолютно точно. Я не буду судить о медицинских результатах этих прививок, но, во всяком случае, то, что люди от него массово не умирают, так сказать, это на сегодняшний день стоявшийся факт. Так вот, то, что сейчас этот процесс сертификации вакцины длится 2 года, и он неизвестно, когда закончится, на самом деле объясняется, как я уже говорил, в передаче достаточно простым обстоятельством. Это то, что от нас требует ВОЗ, это то, чтобы мы их пустили на инспекцию на эти предприятия. Зачем эта инспекция? Это вот вопрос второй и достаточно сомнительный. Потому что я не слышал, чтобы ВОЗ организовывал инспекции на заводы там Pfizer, Moderna или AstraZeneca, или там Sinopharm, для того, чтобы рекомендовать или не рекомендовать их, сертифицировать или нет. От нас, однако, это почему-то требует. Я уже говорил о том, что сам процесс сертификации, вообще сама сертификация, в условиях вакцины, ну, я называю, во всяком случае, чтобы было понятно, это вакцина, да, в условиях ее производства в течение 2 лет и ее прививок сотням миллионов людей, сам вопрос о сертификации как таковой, то есть неким исследованием, при котором можно утверждать, что она будет безопасна для применения, он уже поезд давно ушел, она уже давно применяется. Как, впрочем, и Pfizer и Moderna, которые тоже такого рода обширных клинических исследований не производили. Ну, пожар. Инфекция, там, все боятся, так сказать, того, что там произойдет, какая-то эпидемия, пандемия, подлинно или мнимо, но тем не менее страх был велик, во всяком случае, у государственных умов. Как следствие, вакцину все в мире, кто имел возможность ее произвести, сразу же запустили в массовое применение, не ожидая никаких там клинических и сертификационных подтверждений. Просто часть из них, ВОЗ, сертифицировал, несмотря на это, а вторую часть, вот, которая касается спутника, не сертифицирует вовсе. Почему? Ну, во-первых, потому что главный спонсор ВОЗ, как и многих международных организаций, американцы, они богатые люди. Значит, соответственно, ВОЗ, если она хочет и дальше существовать, и существовать безбедно, а по мере продвижения по цене пандемии видно, что, как говорится, рыльца господина Гебрешуса, который владеет, так сказать, или председатель на этой организации, оно, как говорится, лоснится все больше и больше. Вот. И, соответственно, видимо, его хозяева им довольны, то есть те, кто платит, а следовательно и заказывает музыку. И поэтому такая настойчивость со стороны ВОЗ, она вполне объяснима тем, что, так сказать, его доноры или спонсоры, они говорят, вот нам надо это. Так что вы вот это вот и обеспечите. А что значит обеспечить? Это фактически означает инспекцию наших оборонных предприятий, в частности, занимающихся биологическим оружием и контроружием, потому что эти две темы не раздельны. Если вы хотите обороняться от биологической войны, значит, вы должны знать, как ее вести. Это тоже понятно. Понятно, что эта вещь суперсекретная во всех странах мира, и понятно, что именно поэтому, так сказать, американцам очень хотелось бы найти некий подходящий повод для того, чтобы туда залезть. Тем более, что если бы вакцина «Спутник» была бы какой-то неудачной, то есть провалом, то тогда, может быть, и интерес был бы не столь велик. А поскольку она провалом не явилась, а наоборот оказалась, в общем, достаточно успешной, ну, недаром же ее в 70 странах применяют, потому что силы туда никто не заталкивал, значит, соответственно, хочется понять, за счет чего, собственно, русские достигли таких результатов. И ясно, что вопрос ратификации в этом случае, это является, по сути дела, чем-то вроде приманки. Но вы нам пустите, тогда мы рассмотрим вопрос о ее сертификации и признании, чтобы вы могли спокойно ездить в разные страны. А не пустите, ну вот, значит, будем болтаться так, что вроде бы она и есть, и вроде бы применяется, но она не сертифицирована, поэтому ограничения есть. Так сказать, вы особенно в Европу или в Америку не поедете с этим спутником, ну, значит, соответственно, вот, живите пока, так сказать, не додумайтесь нам все показать, чего мы хотим. Я думаю, что с эпохи 90-х годов уже прошла эта тотальная иллюзия на то, что нас кругом окружают одни друзья, которые только ради заботы о здоровье, правах и прочем, правах человека и прочей атрибутики, вот, стараются вот так вот дружелюбно всунуть нос именно туда, где им интересно. Значит, понятно, что это все, так сказать, туфта, такая же туфта, как в начале 2000-х, когда мы неоднократно рассказывали об этом в своих передачах, как пресловутая «семерка», за которую, так сказать, за какие-то уступки геополитические нас обещали принять аж и сделать ее восьмеркой. Ну, приняли. Ну, и что от этого изменилось? Да ничего. Где эта семерка-восьмерка сейчас? О ней никто не слышит, она никому не интересна просто. Уж не говоря о том, чтобы она вершила какие-то человеческие судьбы. Это туфта. А ВТО? Сколько у нас, так сказать, с ВТО там мочальные мозги? Лет 15. Что мы вот-вот вступим в ВТО, и тут начнется новая эра. Ну и что? Вступили. Ну и что началось? Санкции. Для них был повод, да, но ВТО этому абсолютно не препятствие. Я подчеркиваю, что это был повод. Поэтому покупаться на очередную там бумажку, типа там мы вас сертифицируем, вашу вакцину, а вы нам дайте тут посмотреть, что нам интересно, это, конечно, полный идиотизм, и я очень надеюсь, что даже нынешняя государственная власть России, они на нее не пойдут. Поэтому встает вопрос, а что же делать? Ну, не дадут сертификат, вот, значит, что? Не получится, так сказать, взаимного признания, то есть не получится признание вакцины, значит, соответственно, нельзя будет никуда поехать, или будут от тебя требовать ПЦР-тест, или в очередной раз объявлять, что, так сказать, у нас наступили новые санитарные условия, вот всех привитых правильными вакцинами мы пропускаем, а все неправильные, тут начинают соблюдать карантины, в общем, выполнять какие-то феерические требования и так далее. Про феерические требования, например, ну, в качестве примера, да, чтобы понятно, о чем идет речь. Вот, например, пограничное с нами государство Польша. У него на сегодняшний день карантинные требования такие. Если ты въезжаешь к нему через западную границу, то есть Германии и так далее, то просто гуляешь свободно. Но если ты въезжаешь через восточную границу, заметьте, что даже не обязательно со спутником, ты можешь въехать из Pfizer. Главное, что ты въехал не с того конца, которым предусмотрено, да, поляками, то ты обязан просидеть 10 дней на карантине, причем в одном месте, причем это должна быть, ну, или гостиница там, или, я не знаю, какой-то дом, неважно, но, в общем, короче, выходить оттуда ты не имеешь права. Вот. А в случае, если вдруг, так сказать, этот карантин нарушишь, то тебя тут облекут такими штрафами, что мало не покажется. Вот. Есть возможность там досрочно сдать платный ПЦР-тест и выйти из нее тогда, из этого карантина. Но это возможность предусмотрена только на 8-й день. Результат ПЦР-теста будет, естественно, на 9-й. То есть ты таким образом сократишь себе карантин на 1 день. Все. При этом тебя будет проверять полиция, тут и здесь, пришел, не пришел. То есть сидишь ты дома, не сидишь дома. Ну, короче говоря, вот станешь таким домашним зэком. Вот это к вопросу о карантинных правилах. Поэтому что в этом случае делать? Я думаю, что в ответ может быть только один. Это надо ввести ровно такие же правила для пересечения границы для тех государств, которые по отношению к нам их применяют. Ну, например. Вот есть Венгрия, она признает вакцину «Спутник», пожалуйста, в нее можно въехать со «Спутником», я не помню, не знаю даже, там есть какие-то на этот счет специальные карантинные ограничения, нет. Вот для венгров, не вообще для всей Европы, а именно для венгров, надо предусмотреть именно такие условия. Поляки, если хотят ехать, пожалуйста, на тех же самых условиях. Вот вы приезжаете к нам, как мы приезжаем в Польшу, значит, соответственно, и вам тоже. Сидите 10 дней на карантине, если хотите, 8. Но на 9-й сдайте ПЦР-тест. Платный, естественно, по той же цене, по которой вы нас предлагаете сдавать в Польше. И так далее. Это уже касается Соединенных Штатов, Франции, там, Германии, там, кого угодно и так далее. Причем действует здесь строго не на базе какой-то большой кошелки такой Евросоюза, а конкретно индивидуально по странам, по паспортам, так сказать. Вот ты гражданин такой страны, значит, тебе применительно действуют именно такие ограничения. По вакцинам, по срокам карантина, там, почему угодно. Вот ты из другой страны, вот применительно именно конкретно к тебе, действуют вот такие вот условия карантина. И не надо здесь вводить никаких общих правил. Все должно быть строго индивидуально, на национальной основе. Вот из какой страны ты принадлежишь, по тем правилам к тебе и применяются эти ограничительные меры. Это, я думаю, очень простая и эффективная мера, которая, вот, во всяком случае, у которой есть шансы привести, наконец, тот баланс к взаимному признанию вакцины и прекращению этой глупости с попыткой там, при помощи сертификации влезть в какие-то государственные охраняемые тайны России.